Всем привет, добрый вечер. Даже добрый вечер, довольно странно говорить, солнце долбит в окно, вообще весь день еще в разгаре, даже не представляю, кто те 450 человек, которые уже подключились к нашей трансляции, но каждому из них персонально признателен и рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте всем.
А у него вообще не вечер, у него вообще еще и день-то, в общем, не начался нормально. Значит, по поводу того, что вы можете сделать в течение этой программы, кроме того, как просто ее посмотреть и лайкнуть, что я надеюсь, о, я смотрю, уже половина из тех, кто смотрит, уже лайкнули. Спасибо большое, продолжайте это делать, подписывайтесь на канал также. Ну а кроме того, можете зайти в описание, там есть две важные для вас вещи. Во-первых, ссылки на донаты, с помощью которых можно отправить нам какое-нибудь сообщение. И тогда Дмитрий Львович Быков не на заготовленные темы какие-нибудь придумает литературную ассоциацию, а прямо неожиданно на то, что вы ему напишете или у него спросите. А также есть там ссылка на наш магазин мерча, вот не знаю, сейчас видно или нет, нашу с Дмитрием Львовичем, да, видно, футболочку. Вот там можно ее и приобрести для России, Беларуси, Армении и Казахстана. Вот. Ну, давайте, что ли, начнем, Дмитрий Львович, если вы не против. Тут, конечно, последние дни разъездился президент Венгрии Виктор Орбан. Его мы, кажется, персонально не обсуждали в рамках нашей программы, но обсуждали, в общем, похожего персонажа Эрдогана, но, конечно, между ними есть, как мне кажется, гигантская разница. С одной стороны, наверное, все диктаторы так или иначе похожи друг на друга, с другой стороны, но все-таки Венгрия демократическая страна, хоть убей, и подемократичнее даже Турции будет. Вот, поэтому наверняка есть у вас что сказать и про этого деятеля, который тут побывал и в Киеве, и в Москве.
Понимаете, конечно, назвать Орбана диктатором нельзя. Не будем обижать венгерское общество. Орбан – кот в сапогах. Вот это самая прямая литературная ассоциация. Если вы помните, кот в сапогах – это идеальный посредник. Он приезжает к людоеду, устанавливает его связи с королем, приезжает к королю, устанавливает его связь с маркизом Карабасом. За ним никто не стоит. Евросоюз, кстати говоря, уже сказал, что он не давал Орбану никаких полномочий. Ему, вообще говоря, не очень понятно, кто дал полномочия заниматься миротворческой деятельностью. У него принцип один. Как кот в сапогах, он доказывает, что он зачем-то нужен, что он очень крупное и удачное наследство. Вы помните, ведь кот – это единственное, что досталось младшему сыну. Тот смотрит и думает, в коте много ли корысти, говорит, хозяин, я тебе пригожусь. Вот Орбан, это представитель далеко не самого могущественного, далеко не самого влиятельного государства. Кстати говоря, внутренняя его популярность в Венгрии колеблется довольно сильно, не надо думать, что его все обожают. Но он выступает именно как связной между Зеленским и Путиным, хотя его никто об этом не просил. Путину-то, естественно, приятно, что к нему приезжают гости из Евросоюза, кто-то улаживает его дела. Но, в принципе, придавать ему большее значение, чем коту в сапогах, не следует. Этот человек озабочен только одним – постулированием собственной значимости. Разумеется, он никуда не сдвинет переговорный процесс. Но маркизу де Карабасу, который на самом деле тоже как никакой не Карабас, никакой не маркиз, маркизу де Карабасу приятно, что кто-то устраивает его дела. Более того, для остального мира Орбан выполняет ту же функцию. Это поля маркиза Карабаса, это рыболовы маркиза Карабаса. У маркиза Карабаса бесконечный воинский ресурс. Он может воевать, Украина не выдержит, он будет еще наступать и наступать. То есть, по большому счету, это идеальный абсолютный посредник, полностью лишенный какого-либо внутреннего содержания. Но не будем забывать, что в конце концов ему все удалось. Потому что пока ты надуваешь щеки, тебе более или менее верят.
Ну, кстати, вот, ну, по литературному произведению для кота все закончилось хорошо, как, собственно, и для его
Для
поначалу
маркиза
бедного
Карабаса,
коллеги. Да.
разумеется, да, это
Да.
все верно. Но там же, помните, там он все время, по крайней мере, в советском мультфильме, он все время поет песню «Мяу-мяу-мяу, тебя я понемяу». Вот он Путину говорит «тебя я понемяу». У тебя не
Но
было выбора, ты должен был напасть.
это Путин ферштейрство самое натуральное.
Ты совершенно верно, Путин расскажет в чистом виде, да? «Тебя я понемяу». И надо сказать, что довольно многие в мире сейчас начали присоединяться к этой позиции. Обратите внимание на Марин Ле Пен, которая уже сказала, что если ей удастся поставить своего премьера, этот премьер не даст посылать французское оружие в Украину и не даст посылать французские войска в Украину. То есть они постепенно присоединяются. Я могу даже больше сказать, чем меньше внутреннего содержания политики, то есть чем большей степени он является котом в сапогах, тем больше его соблазн стать ферштейром Путина.
Ну, в некотором смысле, тогда это можно отнести и к одному из людей, которых мы привыкли с вами характеризовать как трикстеров, героя вашего недавнего интервью Алексея Арестовича. Он тоже, кажется, стал больше понимать Путина.
Нет, вот это нет. Понимаете, Арестович говорит то, что не может сказать в Украине больше никто, потому что ему в известном смысле нечего терять. И он вообще выбрал себе такую позицию, озвучивает то, о чем все думают. Он говорит о необходимости и неизбежности переговоров. Я думаю, что многие в руководстве Украины к этим переговорам склоняются. Никакой он здесь не открывает тайны. Но пропутинских настроений у Арестовича нет и не было. Он говорит, что он, да, готов переговариваться, да, согласен хоть с чертом говорить о мире, но никаких симпатий к Путину, клянусь вам, он не стоит, я не могу за него, конечно, расписываться. Давайте как-нибудь его позовем, он отнюдь не избегает публичного общения, и просто спросим, вы Путин Ферштейн или нет? Он честно
Не
скажет, нет, ни в какой степени. Давайте его
знаю,
пригласим.
классика это или нет, Дмитрий Львович, но мне вспоминается анекдот. Вот вы, товарищ лейтенант, все обещаете, обещаете.
Обещайте, обещайте. Нет, безусловно. Если вы имеете в виду обещание позвать Арестовича, то это
Да.
можно сделать хоть на следующей неделе, без проблем.
Давайте, давайте сделаем.
Кстати, а давайте сделаем троечную беседу. Уж у него-то
Конечно.
классических ассоциаций будет море.
Конечно,
Это взрослый.
если Алексей Николаевич не против такого формата, мы можем его расширить.
Моем?
Нет.
Нет, абсолютно. Нет, простите, что я говорю чудовищную двусмысленность, но Алексей Николаевич не против втроем, имеется в виду, не против нас
Да,
с вами в качестве гостей.
давайте устроим это.
Давайте
Вот.
устроим. Ему будет весело, я уверен.
Так и будем, да, знаете, самим уже надоело друг с другом-то общаться, раз и
Саша,
кого-то
с вами мне не надоест никогда, но я, понимаете, почему я это
Я
делаю?
уж молчу про обратное, так
Да
сказать.
нет, и вам со мной никогда, я уверен. Тут же, понимаете,
Вот.
про другое. Просто огромное количество народу утверждают, что Арестович проплачен, и все его эфиры тщательно подготовлены. Давайте поставим его ситуацию чистой импровизацией. И я
Давай.
абсолютно уверен, что он разубедит, именно разубедит многих своих хейтеров.
Давайте, давайте. В литературную передачу я
Тем более, что
спасибо
он
не
сам
только.
абсолютно литературный герой, и я сейчас
Да-да.
редактирую, правлю роман о нем.
Он же еще и литературой, помимо прочих всех, значит, своих увлечений увлекается.
Литературой, кинематографом, чем угодно нам.
Да-да,
Он
их
тоже, конечно,
значительно.
немного, он тоже немного кот в сапогах, в том смысле, что, понимаете,
Конечно.
во всей этой сказке кот в сапогах единственный интеллектуал. Но в остальном, конечно, нет.
Слушайте, а извините, что я не про политику, а про литературу. А вот в книжке Шарля Перро, да, вот в этой, где кот все сделал за своего хозяина. Да, вообще мне кажется, что эта сказка была написана, чтобы хоть как-то объяснить, хоть как-то обосновать, точнее, полезность котов. Я их, как известно, не очень долюбливаю. Вот, и в этой
Этих
книжке
немного
как бы
тоже, да.
вот такой образ кота как животного полезного. Вот, я-то рассуждаю исключительно как Шариков, конечно, то ли дело слон. Но я не об этом. Я вот о чем. Не кажется ли вам несправедливым, что кот все сделал за хозяина, хозяин-то вообще никакой, он недостоин этого абсолютно, всего
Видите,
этого
Саш,
богатства,
вот
которое на него обрушено.
если нет, это скорее такая буддийская мораль. Если долго сидеть на берегу реки, мимо проплывет труп твоего врага, Или невеста-принцесса, или людоед, уже приготовленный к употреблению. То есть не нужно суетиться, понимаете? Только мне очень кажется симптоматичным, что во Франции за такого лентяя все сделал кот, а в России щука. То есть
Или
условно,
печь.
да, условный печь. Условно говоря, российский национальный характер больше выражается не о котом сапогах, не вот этим кошачьим Д'Артаньяном, а довольно хищной рыбой и довольно теплой печью. Но принцип остается идеальным народом, идеальным рыбаком. Охотился на щуку и на подводной охоте. Я писал тогда стихи о том, что она ему в очередной раз все пообещала. Ведь в известном смысле Путин, чудом вознесшийся, ничем особенно этого не служивший, это и есть такой вариант русского Емели, ну просто Емели, который захотел, чтобы щука была у него на посылках, захотел стать владычицей морскою. И, в общем, более или менее в этом преуспел. Все зависит теперь от того, захочет ли щука.
Это было небольшое литературное отступление, простите нас за него, но мне кажется, было к месту и по делу. Значит, давайте к новостям. Еще у нас объявили экстремистскую ячейку общества «Семью». Значит, Невзорова и жену его, соответственно, вместе взято. Вот, может быть, мне знаете, что сразу вспомнилось неожиданно? Это, конечно, тоже уже классика, и хотя и кинематограф, а не литература. А помните черную розу эмблему печали, когда в отчаянии, в раздражении, точнее, герой Абдулу кричит: «А ты Буковский, Максимов и его жена!» Ну, да, можно кричать: «Невзоров и его жена!»
Ну, понимаете, я не могу не вспомнить классическое стихотворение Наума Каржавина. В наши трудные времена человеку нужна жена, нерушимый, уютный дом, чтоб от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд. Понимаете, семья, ну это, собственно, еще у Андрея Синявского в главе «Дом свиданий» в романе «Спокойной ночи», в моем любимом, сказано, что жена – это последняя опора, последняя стена, которая защищает от мира, последнее, что не изменит. Да? То есть это последняя надежда в мире, в котором все тотально лживо. Да? Кстати говоря, тут уж грех себя не процитировать, я писал про эти коржавинские стихи, что родители ненадежные, родитель может в очереди сдохнуть, взять и упасть, и не будет передачи, в тюрьме без передачи очень трудно. В России этот опыт живет в генах. Все понимают, что терпеть супруга приходится, любовниц не пускают, свиданий не дают, а женам можно. Вот что имел в виду Наум Каржавин, что в наши, дескать, трудные времена человеку нужна жена. Нужна уж верно не для того, чтобы с ней говорить. То есть, понимаете, в условиях, когда главным форматом секса становятся тюремные свидания, а главным форматом публичного выступления «Последнее слово в суде», видимо, семья остается последней опорой. Понимаете, все предаст. А мы спина к спине умачны против тысячи вдвоем. И, кстати говоря, Синявский часто просил у жены прощения за то, что он вовлек ее в такую авантюрную жизнь, там, поездки к нему по тьму, да и при том все-таки быть женой главного госпреступника. И так, как она говорила: «Андрей, зато мне очень интересно». Да, это действительно все время очень интересно, ничего не поделаешь.
Я тут разноречивую реакцию в чате вызвала ваша блистательная, на мой взгляд, идея привлечь к Ласик Ньюс Алексея Арестовича. И
Да.
я опрос запустил. Как относитесь к идее привлечь разок? Я вот, ну, специально написал,
Нет,
что
я боюсь, что после этого он вытеснит меня из программы. Но
после
я
этого
не
он больше
страдаю.
никуда ходить не будет.
Это
Как
будет так,
относитесь к
как вам.
идее привлечь разок к Classic News Алексея Арестовича. И три варианта. Отлично, как хотите, и даже и не думайте. Вот, а мы продолжаем. И знаете, сейчас у нас на очереди блок, большой блок около религиозных новостей, так или иначе относящихся к религии. Причем не только к самому распространенному в России православию, хотя, конечно, оно получит так или иначе больше всего внимания. Но начнем с ислама. Боролись на этой неделе с никабом, с переменным, надо сказать, успехом. Не то чтобы на этой неделе, а уже довольно давно и много недели, даже месяцев, как-то этот никаб обсуждается, прежде всего, у каких-то пропагандистов, вот, и как-то это выглядит немного искусственно. Но тут резко эти обсуждения усилились, одни за, другие против, Рамзан Кадыров подключился, Бастрыкин из Следственного комитета. Это мы с вами еще в прошлый раз немножко обсуждали, но на этой неделе его взяли, да и все-таки запретили. Более того, и запретили не с первой попытки, в отдельно взятом Дагестане. Потом, значит, присоединился. Я все время забываю, кто еще. Еще одна республика Северного Кавказа, извините. Вот, короче говоря, на местах как-то продавили этот запрет никаба. Давайте продолжим то, что начали по этому поводу на прошлой неделе.
Нет, но тут поневоле вспоминается демонстрация 27-го года, описанная, кажется, во всей литературе. «Долой паранджу, маску лицемерия». Вспоминается, естественно, «Гюльчатай, личико-то открой» из кинорома Ежова и Брагимбекова «Спасите гарем», который стал потом знаменитым фильмом «Белое солнце пустыни». Все это было. И, кстати говоря, наверное, я скажу вещь опасную, но мне кажется, что все, что связано так или иначе с преодолением религиозных предрассудков в одежде ли, в поведении ли, в литературе ли, это явление прогрессивное. Но со мной еще многие не согласятся, я это прекрасно понимаю. Тем более, что я никогда, наверное, не встану на сторону Бастрыкина и никогда не буду от имени советского официоза к этому призывать Восток, как сказано в том сценарии, дело тонкое. Просто мне представляется, что на сегодняшний день это, вы совершенно правы, такое отвлечение внимания от проблем куда более серьезных. Когда у нас целое государственное образование, Чечня находится абсолютно вне юрисдикции любой российской инстанции, что суда, что конституции. Мне кажется, дискуссия о никабе – это нечто вроде такого отвлекающего маневра, да, примерно как было в одной поэме Евгения Евтушенко, как йодом намазывать ножки кровати, где стонет больной. Вот, по-моему, это что-то подобное.
Да, разделяю вашу оценку. Вообще невероятная была вот эта суета. Мне кажется, про саму там, не знаю, религиозную или культурную или, извините, фэшн составляющую, что о том, что это в том числе и такая одежда и особо все забыли и, в общем, ну как бы. Просто никап, как мне кажется, в данном случае символизировал в принципе ислам. И для одних, и для других.
Ну, понимаете, вот я перечитываю сценарий Думского и Фрида «Не бойся, я с тобой», где есть вот этот знаменитый диалог. Что здесь написано? «Долой паранджу, маску лицемерия». Сам придумал, сам. Бороться хочешь, а очки не разобьешь. Вот, понимаете, есть некоторый страх. Бороться с предрассудками, особенно в наше время, довольно страшно. Здесь можно разбить очки. Но я продолжаю оставаться, ну, простите меня все, при своей позиции. По-моему, в 21 веке спор о предметах одежды довольно смешон. По-моему, можно оставить этот вопрос на откуп носителям одежды. Как им проще? Хотят закрывать, пусть закрывают. Тем более, что мне кажется, опять-таки, решать должны даже не семья, а женщина, если такое не выглядит утопией.
Да, давайте теперь все-таки как это говорят обычно, главенствующий, государствообразующий, какой там еще религии, подавляющий. Значит, у нас невероятная совершенно штука случилась в одной из Ну, как невероятно. Там постоянно такое происходит. В одной из пропагандистских программ сейчас будет длинное видео, но его невозможно сократить. В том плане, что это очень целостный рассказ. И если одну часть убрать, там может быть непонятно, что в другой. Так что потерпите все, и Дмитрий Львович, потому что 2 минутки, можно чаю там себе налить, это про Дмитрия Львовича, если что. 2 минуты потрясающего видео от пропагандиста Карнаухова про подвиг священника.
Слово антиминс. Это плат. Он кладется в храме православном на престол, на него ставится чаша и совершается Евхаристия. Величайшее таинство, одно из 7 русской православных вообще христианских. Важное уточнение для вот нехристианской нашей аудитории. Антиминс – это плат, который нужен для совершения бескровной жертвы. Но если в этот плат не зашита, простите, кость, ну, мощи, правильно сказать, но все-таки, ну, для людей не церковных, скажу, косточка мученика. Там есть одно условие, не просто святого, а человека, который является священным мучеником, то есть он пролил кровь за свою страну, за церковь, вот что важно. И вот тут интересный момент. Был случай на фронте, батюшка рассказывает, что он стоял перед большой проблемой, у него кончилось причастие, и антиминса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало 5-го. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже 3-й год, мы про это забываем, они наполнили все это поле. И они, говорит, прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. И они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это. Нет, они в церковном смысле святые. И поэтому он причастие там совершил, он поставил чашу на землю, как на антиминс. Он сказал, это не земля, это антиминс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это ж не фигура речи. Там святая земля, там наши святые ребята. И я вот подумал о чем? Вот культура. Вот если культура подобные образы сейчас не вберет, то мы их потеряем. Что он с этим делать?
Еще и на культуру вывел стервец в конце все это.
Знаете, вот здесь никаких аналогий, никаких литературных каких-то шуток в любом случае себе не позволишь, потому что перед нами безумие, безумие опасное, тотальное, безумие некрофильское. Но если ссылаться на литературные образцы, то, конечно, работы Фрома о некрофилии, о классических случаях некрофилии здесь перед нами налицо, да, и вообще в России кто мертв, тот и свят. И особенно вот эти блестящие косточки, и это ласковые косточки, как раньше часто они упоминают, кровушку, кровцу, вся эта кровожадность дикая. Понимаете, мне после вот таких цитат единственное, что приходит на ум, это блоковское стихотворение. «Как растет тревога к ночи, тихо, холодно, темно, совесть мучит, жизнь хлопочет, на луну взглянуть нет мочи сквозь морозное окно. Что-то в мире происходит. Утром страшно мне раскрыть лист газетный. Кто-то хочет появиться, кто-то бродит. Или раздумал, может быть». Вот это ужас, что кто-то хочет проявиться, что это на самом деле, это, конечно, демонизм, дьявольщина, смертолюбие в чистом виде, пожиратели смерти такие, паролинг, такая жадность к смерти, любовь к ней, к кровушке, косточкам. Это все чрезвычайно наглядно, и это очень пугает. Понимаете, потому что когда я слушаю этого человека, особенно наблюдаю за его мимикой, за его интонациями, я понимаю, что он просто клинически безумен. Понимаете, вот здесь уже литературную аналогию не подберешь. Кто-то хочет проявиться. Через него хочет проявиться явное дьявольское начало, которое влезло в мир и притворяется святым. Это то, что Мережковский называл антихристовой церковью, церковью, благословляющей убийство. И вот от этого, честно говоря, у меня такой ужас, что все мои способности к юмору, правду вам скажу, совершенно парализованы. Вот это то, что вы сейчас показали, это страшнее любых мясных штурмов, любых кровавых сцен. Это самое страшное, что происходит сегодня в России.
Ну, вы знаете, хотя, да, тоже тут какие уж шутки, но с другой стороны, приходит у меня простые очень банальные ассоциации всегда, как правило, из каких-нибудь советских фильмов или из «Мастера и
Ну,
Маргариты». Вот
с
тут ровно...
косами вдоль дорог стоят,
Конечно, ровно такой случай. А
мертвые
вдоль
с
дорог
косами, да.
мертвые с косами стоят, конечно.
Косточки, косточки, звездочки в ряд. Но это тут
Да.
мы острить не можем, потому что, понимаете, острота была бы кощунством. Хотя мне кажется, что вот с этими косточками кощунствует этот священник. Когда он людей, убитых в ходе нападения на соседние государства, объявляет святыми только на том основании, что они погибли. Понимаете, вот это... И главное, когда он вместо святилища превращает место убийства, место самой страшной за последнее время российской агрессии. Вот об этом страшно говорить. Я не знаю, в каком аду должна пребывать его душа.
Слушайте, но у нас, мне кажется, стандартные награждают людей, то, значит, когда они погибают, может быть, не проявляя там ни героизма никакого, ничего, но просто
Факт
так.
смерти уже, да,
Факт
является
смерти, вот все. Ну,
подвигом,
как
да.
этот самый глава МЧС-то, который вроде бы сорвался со скалы, или что там с ним произошло. Ну вот, и все, и награжден
Там
был по...
полез и, да, погиб
Собственно, за
совершенно
что?
собственный.
Чего он проявил? Какой героизм там был? Вот. Так что это я не удивлюсь, не удивляюсь совершенно. Меж тем, опять же, остаемся в том же секторе, так сказать. Православные активисты попросили МВД и ФСБ проверить Канье Уэста. Канье Уэст, мы с вами в прошлый раз обсуждали это и пришествие сюда. Вот он был в Москве, и за ним следили практически как за Такером Карлсоном. Его весьма пропаганда обхаживала и так далее. И вообще думали, что он приехал выбирать площадку для концерта и что-то еще такое. Но не таковыми оказались все-таки православные активисты из примечательного движения 40-40. Вот, они изучили все его творчество. Я так и представляю, как они перелопачивали все это. Хотя я думаю, что на самом деле просто знатоки им прислали. Кто-то из их паствы оказался, так сказать, человеком начитанным, наслушанным. Вот. И там, в частности, были слова о том, что у него была русская, значит, подруга, и он с этой русской подругой мало того, что принимал наркотики, так еще и или она принимала наркотики с его помощью, скажем так. Значит, он с ней занимался сексом и как-то ее унижал там и все такое. Вот, за это ревнители традиционных ценностей и написали донос и постановили его проверить. Видимо, после этого вряд ли речь пойдет о концерте Канье Уэста в Москве.
Нет, ну если его пригласит Владимир Путин, то движение 40-40 засунет язык, так сказать, в рот и совершенно спокойно переживет это. Тем более, что он приезжал-то тоже по приглашению чрезвычайно влиятельного олигарха. Но я не думаю, что его позовут. Мне хочется напомнить одну великую мысль. Отец Александр Мень любил повторять, что Христос погиб в результате доноса. Поэтому православие доносов не одобряет. С какими бы святыми целями этот донос не совершался, прокламированными, наружными. А в свое время и Андрей Кураев, мой взгляд, великий современный катехизатор, сказал, что у очень многих современных фарисеев Библия не прошла бы тест на политкорректность и уж точно тест на экстремизм. Потому что вера христианская – это, вообще говоря, явление экстремальное, вера пограничная. И обвинить Христа в экстремизме нечего делать. Кстати говоря, в своей книге «Христос» Юлия Латынина наглядно показывает, как это могло быть сделано. Так, в конце
Да,
концов,
но я вам больше скажу, оно и
оно и
было
было.
сделано.
Оно и было, совершенно верно. Все христианство построено на экстремизме, а казнь Христа произошла вследствие доноса. Поэтому нам совершенно не важно в данном случае, на Канье Уэста они доносят, или на православного священника, который не одобряет войну, или на любого современного писателя, у которого нет восторга по поводу массовых убийств. Донос – дело антихристианское. Религия – явление экстремальное во всем мире. И люди, которые пытаются сегодня покупать себе святость, да, и быть святей Папы Римского, они всего лишь пытаются отвлечь внимание государства от собственных грязных делишек. Вот это вечное правило. Поскреби любого доносчика, и ты найдешь там такие грехи, что все герои его доносов покажутся святыми на этом фоне.
Но ладно, Канье, в конце концов, человек чуждый нашей культуре, скрепам там и так далее. Но
Славию, да, он вообще не православный, по моим сведениям.
да, но когда видный пропагандист, муж еще более видного пропагандиста, скажем так, заваливается в храм в шортах, вот уж разве не тема для доноса? Но что-то я не слышал, что на него кто-то пишет. Я говорю про Тигран Кеосаяна, ну, в общем, можно было догадаться по описанию. Тигран Кеосаяна, который вместе со своей супругой, но главное, бог с ней, с супругой, главное, сам по себе весьма таком курортном виде, в шортах и в поло завалился, значит, в Екатеринбургский храм. Но был там, видимо, принят весьма радушно, так сказать, ни Елена, ни Иудея там не учуяли, все нормально. Вот, и как бы, значит, все хорошо. Фотографии вот оттуда, я надеюсь, вы видите
Вот,
на ваших.
наверное, здесь я не имею морального права ничего такого говорить. Потому что, во-первых, я сейчас сам в шортах. Но извините, у нас 32 градуса. Вот я даже отойду, чтобы вам было виднее. Да, ну простите, ну в шортах, ну ничего не
А
поделаешь,
не, я тоже в шортах, но мне, правда, отойти некуда, но поверьте мне на слово, дело-то не в
да?
этом.
Нет, но дело в том, что мы
А,
с вами не в храме, мы с вами не
это одно дело, но даже вот, другое, мы-то с вами не скрепные люди. Мы, а чего от нас
скрепные.
ожидать? Оба иноагенты какие-то, предатели Родины, там, вот это вот все. Понятное дело, что они еще и в трусах завалятся, недорого возьмут. Ну, Киосаян-то!
Не-не, здесь, понимаете, я хорошо помню, как я один раз пришел тоже в дикую жару в шортах выступать в Ельцин-центр, читал там, мне кажется, неплохие стихи. Но абсолютно все, кто, причем не только свои, абсолютно все, кто там присутствовали, а по крайней мере те, кто написали, обратили внимание только на шорты. То ли у меня действительно фигура такой красоты невыразимой, но тут, понимаете, как ни смотри, как говорил Натан Альтман, чтобы носить шорты, надо иметь ноги. Да ну что, что поделать? К сожалению, вот это, понимаете, классическое фарисейство очень глубоко у всех в крови. Вот скажу вам правду, Саша.
Да.
Если бы он голый туда пришел, но при этом не занимался бы пропагандой, ему бы все можно просить. Пусть приходит в храм хоть в хиджабе, это совершенно не принципиально. Пусть приходит хоть без штанов. Но пусть при этом не кощунствует публично, пусть не занимается той мерзостью, тем хамством, тем опусканием планки, которым он занимается постоянно. Вот в свое время там все говорили, умилялись очень, что Ельцин не курит и не матерится никогда. Так лучше бы он матерился, понимаете, лучше бы он обкурился, но при этом вел бы себя адекватно. Поэтому пусть среди грехов Кеосаяна главным грехом будет появление в храме в шортах. По-моему, это существенный повод задуматься о том, что такое на самом деле является грехом.
Да, мне тут самые близко находящиеся зрители, так сказать, подсказывают тоже весьма классическую цитату. Мой президент не пьет и не курит, лучше бы пил и курил, конечно.
Пил и курил, совершенно верно. Лучше бы он ходил, я не знаю, в пляжном бикини пришел бы в храм, лишь бы веру имел в сердце. А вообще человека, который делает то, что делает Кеосаян в кадре, по большому счету не следовало бы и в храм пускать, потому что это осквернение любого храма, в который такой пропагандист заходит. И удивительно, что его прямо там же не испепелил гнев Господень.
Да, теперь, значит, теперь вот о чем. Все о том же, на самом деле. Не то чтобы совсем православная тематика, но, скажем так, борьба с сатанизмом. Естественно, что православная церковь, она в авангарде борьбы с сатанизмом, но там же где-то и Государственная Дума. И вот эта Государственная Дума ни много ни мало провела целый круглый стол. Там, с другой стороны, проходят самые разные круглые столы, и в основном они примерно такой же степени идиотизма. Вот. Круглый стол, я не вру, о противодействии распространения сатанизма. И одна из, ну там много было выступавших довольно ярких, но одна из выступавших, Татьяна Пономаренко Ливераш, это художница из так называемого Донбасса, вот, из так называемой ДНР, вот, она выдвинула, ну, совершенно замечательные идеи, как мне кажется.
Я считаю, что первоочередной задачей ставится живое общение. Каждая школа должна называться сейчас именем героя СВО или другого конфликта. И туда, как сейчас сказал Путин, должны приходить ребята с фронта, потому что все, что мы в интернете запретим, это бесполезно. Только парень, который придет и расскажет, что в Мариуполе происходило, скажет, почему сейчас идет специальная военная операция, покажет фотографии, может какие-то ролики со своего телефона и расскажет, почему его коллега, его брат погиб рядом в спецназ Ахмате, в Спарте, батальон «Восток». Только живое общение, тогда дети и подростки поверят.
Вот вы знаете, к вам привязывались насчет шортов, почему он в шортах, значит, стихи читает. А у меня, вот уже сколько я показываю это видео в разных своих передачах, не оставляет вопрос, почему у нее рукава цветным скотчем перемотаны. Ну, да ладно, давайте по сути.
Ну, видите, нельзя не вспомнить слова Лешика Колоковского, любимого моего польского, впоследствии британского философа. Главным успехом дьявола в эпоху просвещения было убедить мир в своем несуществовании. Вот то, что эта женщина, значит, борщиха с сатанизмом несет, это самое явное доказательство сатанизма, который уже вошел в наш мир, существует и весьма влиятелен, и многих свел с ума. Если говорить вот об этой инициативе, понимаете, сейчас страшную тоже вещь скажу. Она же сказала, надо называть школы именами героев СВО или других конфликтов. Я ничего не имею против того, чтобы каждой школе присваивалось имя какого-нибудь борца. Борца с мракобесием, например, Джордано Бруно или Галилея. Борца с обскурантизмом. Например, да хотя бы Пушкина того же, который тоже ведь был убит, понимаете, не своей смертью умер. Жизнь – борьба. И я все время вспоминаю свою любимую повесть Диккенса из пяти сказочных рождественских его повестей «Битва жизни», где он говорит, когда вы ходите по мирному лугу, помните, что каждый мирный луг – это поле боя. Каждый мирный луг усеян костями павших. Ну, что здесь говорить? Понимаете, жизнь – борьба. И не только потому, что у верблюда два горба, а потому что мы вообще немного расслабились. Не то, что ни конца истории не происходит, ни примирения, ни прогресса. Жизнь продолжает оставаться борьбой. И если каждой школе присвоить имя жертвы этого конфликта, желательно, конечно, воевавшей на стороне добра, в этом нет абсолютно ничего дурного. А что касается этого вовлечения детей в военную практику, то ведь это тоже было. Давайте вспомним, что самый известный роман Винникута называется «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Крестовый поход детей – один из самых позорных, самых страшных эпизодов в истории христианства. И попытка вовлечь детей в СВО – это ничем не лучше, чем крестовый поход детей. Одни размахивают фотографиями погибших детей, что само по себе ужасная трагедия, на которой нельзя спекулировать. Другие призывают детей одевать военную форму. И все это лишний раз говорит, что любое использование детей в политике или в религиозной или борьбе – это на самом деле самое страшное кощунство. А так, чтобы, в принципе, давать имена борцов с религиозным ли мракобесием, с государственным ли, давать их имена школам, по-моему, великое дело. Я бы, например, с удовольствием учился в школе имени Галилея.
Ну, в школе имени Галилея это хорошо, а вот в школе имени Моторолы, знаете, например,
В школе
как-то...
имени Моторолы нет, конечно, это понятно. И Моторолы и сам по себе одна из самых мрачных фигур современной российской истории, особенно если учесть его собственные признания, не знаю, правдивые или нет, в том, что он лично расстреливал пленных. Ну, это действительно кошмар. Но это то, что сейчас инкриминируют в основном украинской армии. Как ни говори, понимаете, в любом случае, тоже скажу на вечно популярную, да, конечно, Моторола был человек грешный. Но вот такие женщины, которые устраивают камлания по поводу мертвых участников СВО, они хуже Моторолы. Потому что они все это делают под маской кликушествующих таких святош. А Моторола не притворялся святым. Это был честный такой убийца, это было видно. Она притворяется святошей, и поэтому для нее снисхождения не будет.
Знаете, остаемся в Государственной Думе, хотя уже от религиозно-православной тематики к научной перейдем. Там, опять же, в Госдуму вообще полное впечатление, что там люди просто, знаете, как-то развлекаются. Ну, кто развлекается, кто просвещается. Вот, например, туда приходил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Конечно, было бы веселее, если бы прежний глава Роскосмоса, наверное, пришел, и ему бы задали тот вопрос, который задали Борисову. Вот, он, кстати, ну и, кстати, Борисов ответил, с одной стороны, ну, очень дипломатично. Сейчас увидите, с одной стороны, не стал, как бы, не стал перечить государственной линии, с другой стороны, вроде и против истины никак не пошел. Депутат из ЛДПР решил выяснить, собственно говоря, благодаря главе Роскосмоса, бывали ли американцы на Луне. Давайте поглядим.
Ну и под вопрос относительно посещения американцами Луны. Как вы относитесь к различным интерпретациям относительно того, были, не были, Голливуд, не Голливуд, либо действительно были, увидели такое, получили такие сигналы, что теперь пытаются всячески размыть какую-то жесткую принципиальную линию по своей позиции относительно...
Спасибо. Касается, были американцы или не были на Луне, у меня есть только один факт. Я интересовался этим делом. В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это ответ на вопрос.
То есть и американцев как бы не поддержал, с одной стороны, не ответил, а с другой
Нет, ну
стороны, грунт лунный.
грунт был, безусловно, лунный. Другое дело, что, может быть, они его украли у нашего лунохода, который там
Конечно.
оказался первым. Мы же знаем по Пелевину из Амон-Ра, что внутри лунохода сидел живой человек, иначе луноход не ехал. Но проблема в том, что, понимаете, вот опять-таки, сколько бы мы, так сказать, не вдавались во вполне понятные хахоньки, когда-то Андрей Сахаров, это тоже ведь классика политической мысли, на это можно сослаться, он сказал: самое страшное, что происходит на съезде народных депутатов, это компрометация парламентаризма. Мы долгое время ждали, что когда в России появится парламент, Дума, учредительное собрание, большинство проблем с самодержавием будет решено. Оказалось, что главное занятие новых парламентариев – это своим поведением, ничтожными поднимаемыми вопросами, постоянными отвлечениями, хамством – как можно больше скомпрометировать саму идею парламента? А в стране, в которой нет парламента, никогда не будет ни ответственного политического руководства, ни прямой связи с избирателями. Парламент даже, если продолжать Брюзлова, это вообще, говорят, да, не место для дискуссии, это место решения государственных проблем, это место решения сущностных проблем государства. А у них сейчас в таком кризисе невозможном сущностная проблема, одна были ли американцы, ну, Голливуд, не Голливуд, для него Голливуд, видимо, символ всего мирового разврата. Вот когда на это посмотришь, действительно, вот разберет, потому что, честно сказать, я не очень верю, какой парламент в России после этого цирка сможет пользоваться хотя бы подобием уважения.
А мне, знаете, что напомнил? Я не знаю, но у меня в голове это какой-то собирательный сюжет. Не исключено, что вы вспомните какое-то конкретное произведение, или литературное, или кинематографическое. Это, знаете, когда лектор из Москвы там, или откуда приезжает значит, в провинцию, собирает все в клубе, естественно, в сельсовете, и он им дает лекцию, они тихо служат, смиренно в конце, значит, как-то хлопают, а потом начинается сессия вопросов и ответов, и вопросы все вообще не имеют никакого отношения к лекции, но, например, там в Москве колбаса-то в магазинах есть? Вот, что-нибудь в этом духе.
Нет, ну здесь самая прямая аналогия, это, конечно, Рязановская карнавальная ночь, насколько я помню, Дыховичный
Три,
выступил в
пять
Москву.
звездочек, да.
Одна звездочка, ну лучше всего, конечно, 5 звездочек. Это действительно очень похоже, когда Госдума решает вопрос, есть ли жизнь на Марсе, были ли
Да.
американцы на Луне, ну Господи помилуй.
Да, так
И
и
не
есть.
хватило, что
Прилюдный
гадали.
лунный трактор. Так, значит, у нас с вами, между прочим, в той же самой
И
Государственной
результаты
Думе
голосования, скажите.
голосование, давайте скажу. Смотрите. Нет абсолютного большинства за Арестовича. Есть 46%, которые говорят отлично. Еще 29% дают нам на откуп. Как хотите, говорят. Хотите да, хотите нет. И
Еще 20 ни в коем случае.
25% каждый четвертый говорит, даже не думайте, друзья, даже не думайте. Но мне кажется, это мы получили вотум одобрения на самом деле. Вот.
Пробуем, да. Есть еще надежда, что он откажется, но надежда довольно призрачна.
Да. Тем временем в Госдуме предложили реабилитировать советскую цензуру. Каким образом это произошло? Там довольно хитро, надо сказать. Значит, дело в том, что там по их новому закону, новым книжкам требуется перепроверка на пропаганду наркотиков, ну, печатаемым книжкам. И даже не только новым, но и вообще изданным после 1 августа 1990 года. Почему именно эта дата? Именно она считается днем отмены советской цензуры. В свое время, в общем, действительно, отменили 1 августа 1990 года с вступлением закона, значит, закона о печати. О печати и других средствах массовой информации. Вот так. Он содержал положение о том, что цензура массовой информации не допускается. И вот теперь, вот так как бы символически, не символически, но тем не менее херак и вернули цензуру в книгоиздание. Не то чтобы новость общего характера, но поскольку у нас передача литературная, не мог пройти мимо.
Вот более вмостить мы не могли, потому что в этом месяце вышла в Москве, наконец, книга Льва Лосева о пользе цензуры. Она так и называется «О пользе цензуры». Это его докторская диссертация, защищенная в Америке, дай бог памяти, в 79 году, вскоре после его приезда. Это на самом деле одна из самых выдающихся теоретических работ по истории цензуры. Лев Лосев, великий поэт, что там говорить, был еще и утонченным, чрезвычайно язвительным прозаиком. И вот в этой книге он не от противного, без всякого издевательства, без всякой насмешки, доказывает, что цензура в России привела как минимум к двум колоссально важным последствиям. Первое – это появление мощной традиции эзоповой речи, хотя я и называю ее изжоповой речь, но тем не менее она не всегда рабство. Иногда это и великолепный юмор, и великолепное умение обойти цензурные ограничения, но это только половина цензурных заслуг. Вторая и главная – это то, что цензура, появление запретных, условно говоря, полочных фильмов и книг привело к невероятному всплеску читательского интереса. Понимаете, сегодня, ну что там говорить, моя книга, а мои книги в России сейчас запрещены тотально, стоит на черном рынке от 5000 рублей. Мне такое никогда не снилось. А и переиздание, которое вышло во Freedom Letters, и которое продается все-таки в России, вообще по зашкаливающей цене. Но обратите внимание, был такой анекдот во времена нашей с вами юности, чтобы сделать, чтобы школьник прочитал «Войну и мир». Дать на
Запретить.
одну ночь на
Да.
ксероксе. Да, мы
Да.
все тогда, понимаете, «Доктора Живаго» читали за одну ночь. Пусть они оправдают цензуру, пусть они введут тотальную цензуру. Появление цензуры выполняет, наконец, главную функцию – возвращает живой интерес к чтению. Если вещь запрещена, годные сапоги надо брать. Простите, что мы все цитируем советских комедиографов, других скреп у нас нет. Давайте немедленно запретим войну и мир. Давайте запретим Толстого в целом, у него с церковью были серьезные конфликты, Достоевского за бесовщину, Тургенева за революционность, Пушкина за фармазонство, Фон Визину за критику властей. Давайте русскую классику наконец вернем в активный читательский обиход.
Есть у нас еще пара тем и 5 минут. Есть у тех, кто вдруг хочет что-нибудь спросить у Дмитрия Львовича или подкинуть ему новость, тему героя для литературной ассоциации. Для этого есть ссылки в описании. Там две ссылки на донат, соответственно, рублевые и нерублевые. Вот, отправляйте. Уже пару человек так сделали. К донатам обратимся через 5-7 минут. А пока вот о чем. В Липецкой области был суд над фальсификаторами выборов, что само по себе удивительно. Ну, мне казалось, что фальсификаторов не судят. Не то чтобы суд, дело было. До суда оно так и не дошло, насколько я понимаю. Значит, от уголовного наказания этих фальсификаторов освободили. Но не просто потому, что они делали благое дело и фальсифицировали выборы в пользу власти. Вот, они сами признали, что вбрасывали в бюллетени. Ну, там это зафиксировано на видео, там сложно опровергать. Вот, довольно забавно это происходит на видео. Вот, но их освободили от уголовной ответственности, ну, оштрафовали, правда. Вот. Но почему это произошло? Потому что суд счел, что их пожертвования в пользу российской армии компенсировали вред от фальсификации. Вот как произошло. Мне кажется, отличная практика, и не знаю, но я думаю, что найдет Дмитрий Львович литературную ассоциацию легко.
Ну, давайте не забывать фильм «Штрафбат». У нас же, кстати говоря, сегодня или, по-моему, даже вчера еще 60-летие Алексея Серебрякова, с моей точки зрения, великого артиста и мужественного человека, пользуясь случаем, его поздравляю. Так вот, его герой в этом смысле говорит, он совершенно прав, он говорит, мы теперь чистые, кровь все смывает. Это люди, которые были посланы в штрафбат искупать свою вину, а он такой, там, помните, неубиваемый командир, такая адская сущность, он ищет смерти, а никак не может погибнуть. Вот мы теперь чистые, кровь все смывает. Действительно, в России традиционно участие в войне, причем желательно кровавое, я уж не говорю про смерть, но ранение, просто пожертвование на фронт, это смывает абсолютно все грехи. Война автоматически все списывает. И вот в этом романе Володарского, экранизации которого, собственно, и была картина, там эта мысль проводится постоянно. Ты можешь все, что угодно творить, но если ты повоевал, тебе многое простится. Тогда это была праведная война. Какая это война сегодня, мы прекрасно понимаем. Ужасно, что кровь по-прежнему смывает все.
Кровь смывает все, а оказалось, у некоторых смывают и небольшие пожертвования в
Да, но это же, понимаете, пусть люди, которые делают небольшие пожертвования, пусть они не особенно утешаются, они все равно жертвуют на довольно страшные дела, на победу довольно страшной страны. Поэтому мало это пожертвования или большие, так или иначе, это участие. Давайте не будем питать иллюзий.
Кажется, произведение, которое я сейчас процитирую, я уже как-то упоминал в нашей программе. Пока я буду читать новости, я попытаюсь вспомнить название, хотя Дмитрий Львович вспомнит его моментально. «Российских детей отправят на отдых в Северную Корею. Путинская пионерия движения первых сформирует делегацию для поездки в лагерь Сондон-Вон с 24 июля по 2 августа. Скоро уже». Председатель движения Григорий Гуров заверил, что лагерь – это абсолютный аналог Артека. Ну, вы, конечно, Дмитрий Львович, помните, как называется... Блин, как же он называется-то? Произведение Льва Кассиля, где африканский принц прибыл в российский, в советский лагерь.
«Ваше Величество» называется этот роман.
Будьте
это
готовы, Ваше Величество, точно.
Замечательная детская книга. «Путти хатоу, сигада хатоу». Он делает у себя в своем африканском княжестве это приветствием. «Путти хатоу, сигада хатоу». Я помню, что там «Мерихьянга Джунгахора» у них был главный лозунг. То есть «Американцы, уходите домой». Они там это скандировали все время. Это ничего здесь принципиально нового нет, но как не вспомнить в очередной раз гениальный кинороман Гарреса Евдокимова, Александра Гарреса и Алексея Евдокимова, который назывался «Чучхэ». И прямым абсолютно текстом было сказано, что Чучхэ – это светлое будущее и российской олигархии, и российской политической системы в целом. Опора на свои силы и тотальная изоляция. Роман «Чучхэ», кстати, мне кажется, вообще из всего, что Гаррес Евдокимов написали, это лучшее. И хорошо, что там это о деле Ходорковского, так, лицей Ходорковского. Очень хорошо, что эта вещь напечатана, и будем надеяться, что она пока не запрещена. Но для меня наиболее принципиально, конечно, здесь то, что раньше Северная Корея во все времена представлялась россиянам адом. Теперь это рай, это место, которое сопоставим с Артеком. И это лучше всякой статистики показывает, как глубоко мы съехали.
Ну, знаете, конечно же, про пионерский лагерь много разных произведений, вот,
Полно.
и там и из последних там «Лето в пионерском галстуке» и классические. Но, конечно же, наверное, если обычного россиянина спросить, какое произведение ассоциируется с пионерским лагерем, наверное, многие вспомнят, значит, этот фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Вот,
Верная
я
дама.
вдруг подумал, знаете что, ну, я мысленно перенес его в Северную Корею. Во-первых, убежавший из лагеря мальчик, я думаю, уже бы туда не вернулся, собственно говоря, был бы расстрелян, собственно, при попытке к бегству. Но это еще полбеды. А я подумал, помните, мне вспомнился эпизод там, где они прыгали в крапиву, чтобы симулировать болезнь. Вот.
Симулирует крапивницу, да, симулирует
Да-да,
сыпь.
я думаю, что в варианте в Северной Корее они бы эту крапиву съели. Вот.
Скорее всего, потому что там не так хорошо вообще с деликатесами, но мне там вспоминается роман Алексея Иванова «Пищеблок». Иванов прекрасный писатель, и «Пищеблок» – это замечательная стилизация подросткового хоррора, страшилки о том, как вампиры содержат пионерский лагерь, чтобы растить детей себе на прокорм. Замечательное произведение. Я думаю, ничего более похожего на вампирский пионерский лагерь, чем северокорейский «Артек», в принципе, представить себе невозможно. Лишний раз поражаюсь пророческой силе дарования Иванова.
Да, в принципе, и российский Артек, взращивание юной смены себе на прокорм, это прямо мощное,
Знаете, это
сильное.
тут у меня это моя слабость большая. Артек-то я любил, потому что Артеку, как сердцу советской идеологии, дозволялся небывалый либерализм. По крайней мере, Артек последних советских времен и постсоветских был для меня такой Телемской обителью, островом свободы. Я там вожатствовал, вел там журналистские смены. Когда у меня отняли Артек, когда я больше не смог туда приезжать после 2013 года, для меня это колоссальная личная потеря. Понимаете, я Артек знал наизусть. Я мог его весь пройти с закрытыми глазами. Настолько я любил эту огромную территорию. Володя Вагнер, старший вожатый Артека, был моим ближайшим другом, моим учителем. И то, что они сделали сегодня с Артеком, это для меня очень страшно. Это потеря самого вообще любимого и дорогого места для странствий. Но ничего не поделаешь, когда все хорошее постепенно заменяется на Северную Корею. Можно утешать себя тем, что зато весь остальной мир стал нам гораздо более доступен.
Мы можем себя утешать с вами тем, что три человека прислали нам донаты. Давайте же к ним
Спасибо, порадуемся.
обратимся.
Давайте.
Да, обратимся к ним. И вот что, например, написал Михаил. Здравствуйте все. Дмитрий Львович, я слышал, что в Америке писательские факультеты есть в каждом университете, а в России только Литинститут. Почему?
Ну, во-первых, далеко не в каждом, но я преподавал в Корнеле писательское мастерство. Ну, так проще всего сказать, что это потому сделано, что американцы заботятся о душевном здоровье студентов, а наши не заботятся. Когда у студента есть креативный класс, он там борется с депрессией, он может выписать ее, и это считается полезным. Но, кстати говоря, должен вам сказать, что сегодня факультеты креативного письма создаются во все большем количестве российских вузов. Беда только в том, что там будут учить идеологии, а не литературе. И это вот довольно печально. Я должен вообще сказать, что обучение письму Это самый мощный, как показали опыты в домах престарелых, тоже американские. Обучение письму, перенос своих эмоций на бумагу, воспоминания – это самый мощный способ борьбы с депрессией. Гораздо более сильный, чем курс любых антидепрессантов. Наверное, просто в России пока считается правильным держать людей в состоянии депрессии. А в Америке уже постепенно научились с этим бороться. Поэтому, кстати говоря, поэтому в Америке так востребован писатель. Вот, например, я сейчас закончу этот эфир и пойду читать лекцию в библиотеку нашего города, рассказывать немолодым людям о том, как писать о детстве, как бороться с травмами. Очень востребованное дело, кстати, оплачиваемое.
Слушайте, а извините за просто любопытно стало, раз вы упомянули, а много на такие лекции собирают? Не в смысле денег, а в смысле людей?
Ну, а до 30 человек и от 20, меньше 20 не было никогда. Понимаете, в Америке вообще считается правильным продолжать свое образование практически до смерти. Престарелый студент никого не удивляет в университете, а библиотека – это вообще центр жизни в комьюнити. Там обмениваются сплетнями, там какие-то кружки, там постоянные чаепития, там мероприятия в честь юбилея того или иного писателя. И вот поскольку в нашем Рочестере жила и работала Ширли Джексон, одна из ведущих мастеров американского хоррора, это дает мне возможность читать лекции об ее жизни и творчестве практически везде, где можно. А лекция вообще самый любимый американский жанр, там очень любят это дело. И в этом плане уж как-нибудь русский писатель, любящий американскую литературу, безнадежной аудитории не останется.
Ну, здорово, хорошей вам лекции, но наша программа еще не закончена.
Нет, не закончено. Мы ждем сколько надо.
Джексон пишет: «Всем желаю успехов и любви. Хотел поблагодарить Дмитрия Львовича за упоминание в одном из эфиров Classic News, что его книга продается на Озоне. Я успел купить. Через пару часов страницу заблокировали. Спасибо вам за ваше творчество и
Вам
позицию.
спасибо, дорогой читатель.
Вам
Спасибо
обоим,
огромное.
что не даете сойти с ума в окружающем мраке. Спасибо, дорогой
Не, не
Джексон».
сойдем, нет, не сойдем.
Виктор, Саш, спросите, пожалуйста, Дмитрий Львович, когда он планирует приехать с лекциями в Израиль? Скучаем, спасибо вам за все. Прошу.
Мы решили, что август жарковат. После 10 декабря у меня большая поездка в Израиль. И если до этого момента нас всех не накроет мировой войной, которая может начаться, кстати говоря, из Израиля, если ничего такого не случится, мы увидимся лично и сможем, наконец, со многими моими друзьями там живущими обняться и поспорить. Любимые мои занятия.
Даст Бог, ничего подобного не случится. Увидите Дмитрия Львовича в Израиле и в других городах, куда он приедет, а мы об этом оперативно сообщим. Спасибо
Спасибо
большое, дорогой
огромное.
Дмитрий Львович. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте лайк на прощание, если забыли. И приходите обязательно в точку к Денису. Сегодня там и про VPN, и про Wi-Fi будет, и про все остальное через уже час, даже меньше. Ну и завтра в 9 утра. Breakfast Show с Александрой Филипенко и Максимом Поляковым. Пока!